Радио «Вера» представляет.
Часть первая. Глава вторая. Мужчина сбился с дороги, когда до деревни оставалось не более 3 километров. Он решил сократить расстояние, пошел напрямик через лес и полчаса спустя понял, что заплутался. Давно должна была показаться деревня, а лес делался сырее и неприятнее. На смену елям и соснам пришел низкий ольховник, продираться через который было неловко и нелегко. Местность эта была расположена далеко на север от Москвы. Здесь шел уже не дождь, а снег. Случались крепкие утренники, лужи не успевали за день оттаять. И очень странно выглядели по обочинам заброшенных лесных дорог застывшие мерзлые сыроежки и рыжики. Шел 7-й час, приближались сумерки, и мужчина пожалел, что не взял в этот раз собаку. Леса эти он знал недостаточно хорошо, и ничего другого, как ночевать здесь, ему не оставалось. От земли, от деревьев, от неба тянуло стужей. В воздухе сгущалась темнота, и ему сделалось жутковато. Даже топора, чтобы развести приличный костер, у него не было. Он с тоскою оглядел хмурое студенное небо и уходившие к нему верхушки худых и гибких деревьев, взвалил рюкзак и решил, что будет идти, пока хоть что-то видно. Ветки хлестали его по лицу, ногами он задевал поваленные стволы и торчавшие в разные стороны сучья, несколько раз падал, порвал сапог, но упорство его было вознаграждено. Полчаса спустя в плотных сумерках за редкими деревьями блеснула вода, и он увидел лесное озерцо, окруженное топким берегом и кривыми маленькими соснами. Оно выглядело довольно зловеще, хотя необыкновенно красиво. Он никогда не бывал здесь прежде, но по рассказам местных знал, что где-то на берегу есть избушка, и, рискуя в темноте свернуть шею, пошел вдоль воды, пока не уперся в бревенчатый сруб. В первый момент он даже отказался поверить в свое везение. В избушке то ли кто-то жил, то ли постоянно сюда наведывался, но, осветив ее спичкой, он увидел на столе керосиновую лампу, банку с чаем, кружки, консервы, дрова, пилу, топор и рыболовные снасти. Минут 10 он сидел, не двигаясь, наслаждаясь покоем и запахом жилья. А потом затопил печку, принес воды, начистил и поставил вариться картошку. Теперь спешить было некуда. Он делал все по своему обыкновению аккуратно, получая от каждого из этих простых действий то неизъяснимое особое удовольствие, которое способен ощутить в лесу лишь горожанин. В 10:00 вечера, когда в избушке стало совсем тепло, он поужинал и, сидя у огня, попивая сваренный из озерной воды чай, погрузился в сонное, неторопливое течение своих мыслей. Он подумал о том, что еще недавно, всего несколько лет назад, он бы не смог почувствовать всю прелесть этой избушки и этого леса, его ощущения не были бы такими полными и глубокими, потому что он был слишком честолюбив, мучился от сознания своего несовершенства, к чему-то стремился, теперь же, слава Богу, все это ушло. Быть может, его нынешнюю покойную и размеренную жизнь нельзя было назвать громким словом счастье. Это было скорее довольство, понятие, заклейменное как обывательское, но в сущности безобидное и никому не причиняющее зла. Теперь все то, что он считал прежде целью каждого уважающего себя человека, дело жизни, признание, заслуженный успех, потеряло былую привлекательность, и в цене оказались совсем иные вещи. Наверное, это было что-то вроде преждевременного старения, но он, мечтавший о невероятно интересной, захватывающей жизни, полной поездок, шума и встреч, он, желавший прославить свое имя и гордившийся собою, презиравший тех, кто разменивался на мелочи и сворачивал с высокого и узкого пути на торную дорогу дешевого накопительства, ныне именуемого предпринимательством, довольствовался тем, что ходил в тихий академический институт, откуда разбежалась половина народу, не рассчитывал более ни на какую карьеру, ни на то, что его позовут за границу, и лучшими своими днями считал те, когда дважды в году, в мае и сентябре, ездил в глухую деревушку на границе Архангельской и Вологодской областей к скуповатой старухе с диковинным именем Текуза, которая за батон колбасы и 2 килограмма карамели сдавала ему комнату в громадной избе и весьма гордилась своим образованным непьющим постояльцем. При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником. В его отношении к природе не было ничего материального и корыстного. Он просто любил лес, любил по нему ходить медленно и тихо, чтобы не вспугнуть раньше времени лесную птицу или зверя, слушать и вбирать в себя его запахи и звуки. И если и собирал корзину ягод или грибов, то делал это в охотку, не придавая этим дарам никакого значения. Местные жители его не понимали и считали за неудачника, чудака, которому можно простить бесполезную трату времени лишь потому, что он горожанин, чужак, а он был счастлив тем, что за целый день не встречал не только человека, но даже следов чьего-либо присутствия. Лишь здесь ему было по-настоящему хорошо, и порой он думал, что пройдет еще несколько лет, и он переселится в эту деревню или такую избушку насовсем, чтобы забыть о жизни, похоронившей его лучшие и худшие устремления, обижавшей его невезением, непониманием, черствостью, жизни, в сущности, не сложившейся, по его ли вине, или потому что так вышло, и жизнь не складывается у 9/10, только редко кто в этом сознается. Друзья, которых он растерял, потому что друзьям завидовал больше всех, и чем ближе был ему какой-то человек, тем больше раздражали его успехи. Те немногие женщины, с которыми он ненадолго сходился, но быстро остывал, чувствуя, что им надо тепла, а ему самому было холодно. Жена его, совсем не понимавшая, чужая и равнодушная женщина, единственное достоинство которой заключалось в том, что она не мешала ему жить, как он хочет. А ведь если бы кто-нибудь сказал ему 10 лет назад, что все так скучно и заурядно сложится, он бы этому человеку никогда не поверил. Он слишком высоко себя ставил и ценил, чтобы так быстро сдаться и опустить руки. А теперь и сам не знал, к лучшему или худшему, то, что с ним произошло. Но в любом случае его судьба не самая печальная. По крайней мере, он свободен, здоров, и у него еще будет достаточно времени и сил, чтобы насладиться лесными дорогами, остожьями, ручьями и не считать свою жизнь совсем напрасной. Дрова в печи догорали, и нужно было точно угадать момент, когда закрыть трубу, чтобы не выпустить лишнее тепло и не угореть. Это была достаточно тонкая вещь, и когда ему случалось топить печь, он иногда ошибался. Но теперь ошибиться не хотелось. Ничто не должно было испортить этот вечер. Дрова еще переливались красным и желтым жаром, дрожали, рассыпались на угольки и подергивались налетом золы. Он отсел от печки и глядел, как отражаются огоньки в маленьком затянутом паутинкой окошке, выходившем на озеро. Интересно, кто срубил и хранил в порядке эту избу? Как она уцелела? Не была разграблена и сожжена? Мало ли людей шляется нынче по лесам, даже в этих глухих местах. Но так или иначе, он был благодарен неведомому человеку, не просто избавившему его от необходимости ночевать в промозглом лесу, но подарившему ощущение счастья. Мужчина закрыл печь, вышел из избушки и подошел по деревянным мосткам к озеру. Теперь определить его величину было невозможно, но сколько он помнил, оно было совсем маленькое и по форме напоминало каплю. Такие озера обычно бывают очень глубокими, и он с волнением подумал о непуганных громадных рыбинах, которые медленно шевелят жабрами и где-то спят в ямах, изредка поднимаясь на поверхность, и во всем своем великолепии выбрасываются из воды. После жарко натопленной избушки холод был приятным, и он долго стоял на берегу, разглядывая то темную воду, то небо, где слегка прояснило, и через лохматые облака проглядывали скуповатые редкие звезды. Он уже сильно замерз, но уходить было жалко, и он стоял и стоял на этом мостике, точно желая унести с собой ощущение темноты, смешанной с запахом озера и леса. И вдруг охватила его печальная и ясная мысль, что никогда больше такой ночи и такого пронзительного чувства благодарности миру и жизни за то, что они есть, у него не будет. Он не мог объяснить себе точно, от чего так подумал и что помешает ему прийти сюда снова, но от мысли, что он уедет, а озеро и изба останутся, ему сделалось тоскливо, как тяжело больному человеку в покойный и ясный день, разглядывающему небо через запыленное больничное окошко. Он вернулся в избу и в этом печальном настроении лег спать на грубые нары, подстелив под себя замасленную телогрейку. Спал он долго, беспокойно ворочался. Он все-таки угорел слегка, а под утро замерз, и всю ночь его мучили сны, точно он куда-то едет по разбитой некрасивой дороге, на телеге с мерзлым картофелем, прицепленный к трактору и не знает, куда и сколько еще ехать. Когда он проснулся, погода переменилась. Нежное осеннее солнце освещало озерцо, и оно казалось не угрюмым, как накануне, а веселеньким и домашним, словно аквариум. Мужчина позавтракал и в знак благодарности оставил хозяину лесной избы складной нож. По небольшому ручью, вытекавшему из озера, он спустился к реке, на которой стояла деревня, и пошел вдоль берега. Дорога была красива. На деревьях и на траве блестела паутина, шелестели под ногами листья, и в обнаженности леса было что-то музейное. Когда ему случалось подниматься на поросшие соснами гряды, открывались бесконечные темные дали, и казалось, что отсюда можно увидеть полуночное море. Он шел неслышно и неторопливо, и лицо у него было загадочным и вороватым, как у счастливого любовника. Но когда несколько дней спустя он вернулся в свой заводской район, в небольшой подмосковный город возле водохранилища, в душе у него возникло странное ощущение, что эта поездка в лес, самая удачная из всех, была дана ему как роздых перед чем-то очень тяжелым, с чем ему неминуемо предстоит столкнуться, и он не мог отделаться от смутной тревоги, затенявшей его радость. «С тобой все в порядке?» — спросил он жену, открыв скрипнувшую дверь в спальню. Она ничего не ответила, но его взгляд, неравнодушный и отчужденный, как обычно, тронул ее. «Что-нибудь случилось?» «Случилось», — волнуясь, неожиданно для себя самой произнесла она. «Что?» «Я жду ребенка».
«Какого ребенка?»
Она как-то виновато довольно улыбнулась, как улыбалась только в первые годы их общей жизни, и показала руками на живот. Однако загорелое обветренное лицо мужа выразило не радость, а растерянность. «И что ты решила?» — спросил он, наконец, осторожно. И она не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда догадалась, то лицо ее потемнело. Она остро пожалела о своих словах и подумала, что никогда ему этого вопроса не простит.